Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены теми способностями и возможностями, которые могущественно действуют в нашем Духе. И мы просим Тебя, Отец, во имя Иисуса, о помазании Духа премудрости, Духа откровения. Просим Тебя, направь нас сверхъестественно, в настоящем учении. Помоги нам услышать, понять и принять то, что Ты хочешь, чтобы было услышано, чтобы то, что Ты хочешь, чтобы было принято и Духом Твоим открыто. Производи в нас и хотение, и действие, чтобы откровение от Святого Духа исцеляло нашу душу и высвобождало нашу душу от всякого влияния тьмы. И, Отец, мы открываемся. Мы открываемся для откровения, мы открываемся для того, чтобы слышать, видеть и понимать от Духа Твоего. Да будем мы научены Духом Твоим. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за дух премудрости и откровения, который прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего, помогая каждому слушающему и слышать, и понимать, и принимать несравненно больше. Отец, мы принимаем в согласии, что прямо сейчас помазание духа премудрости и откровения высвобождает душу от всякого влияния тьмы и помогает каждому слушающему сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше. Спасибо Тебе за помазание, за дух премудрости, за дух откровения, за действие Твоего Духа и сила на душу каждого слушающего. Спасибо Тебе за каждое исцеление через откровение и за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним. Спасибо Тебе за помазание. И я прошу также, Отец, помажи меня служить Твоему наследию, чтобы то, что будет сказано и то, что будет сделано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы ожидаем могущественное действие Твоего Духа. Мы ожидаем действия помазания. Ожидаем откровения и исцеления через откровение. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Мы с вами рассматриваем сейчас материал «Дух, душа и тело». Он не является новым. Вы часто слышите в разных учениях, которые есть у нас в материалах, на миссии, в материалах, размещенных на Ютубе. Вы часто слышите о таких упоминаниях, как дух, душа, тело. Мы все периодически проводим черту. Зачем мы посвящаем время отдельному этому непосредственному материалу? В целом, это не тот материал, от которого зависит ваше спасение. И не тот материал, который определяет ваше время пребывания в вечности. Но этот материал поможет вам не экспериментировать в определенных случаях и будет выявлять действие и влияние дьявола в тех сферах, где он бы не хотел быть проявлен или выявлен. Поэтому этот материал, он больше несет такой характер света, характер ясности, то есть он больше помогает вам не экспериментировать, то есть иметь какое-то четкое ясное представление, кто вы есть, что именно соприкасается с Богом, как есть такие термины, что рожденный от Бога не грешит. И у рожденных свыше иногда возникает вопрос, так я рожден свыше или не рожден свыше, если я ошибаюсь? Именно по причине отсутствия знаний даже о того, о чем мы говорим, у рожденных свыше под таким стихом Писания возникает вопрос. Второй стих говорит, что рожденный от Бога грешить не может. И такие более радикальные заявления, конечно, они немножко приводят к какое-то недоразумение. Но это недоразумение есть следствие невежества в вопросе духа, души и тела. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше имел откровение по этому несложному материалу, то вопрос на такие слова, как «рожденный от Бога не грешит и грешить не может», никогда бы не возникал. Потому что и апостол Иоанн, и многие другие апостолы настоящими стихами из Писания никогда не говорили о душе или теле. Они всегда говорили именно о духе, о новом творении. Потому что апостол Павел, когда пишет, кто во Христе, тот новое творение, он вполне делает четкое ударение не на тело, а не на душу. Кто во Христе? Кто во Христе? Дух, душа или тело? Ну, конечно, дух. В духе Господнем дух. Тот новое творение. Но я думаю, что вполне понятное ударение и как бы фокус выставляется ясно. Но ясно в том случае, когда вы понимаете, что есть дух, есть душа и есть тело. И вы должны знать, кто из этих трех составляющих вы. Вы не есть душа и тело. Да, вы дух, у которого есть душа и который помещен в тело. Но вы дух. И этот материал, в общем-то, и проливает свет на такие, я бы сказал, несложные дисциплины. Есть побуждение его дать. Мы его даем настолько, насколько он разворачивается. Но еще раз отмечаю, этот материал не является определяющим, но помогает вам убрать из своей жизни эксперимент. Также этот материал не является предметом спор, дискуссий. Я не рекомендую вам вступать в дебаты с кем-то, чтобы пытаться кому-то что-то доказать. Это поможет вам, и пусть в вашей жизни этот материал прольет свет и уберет всякое влияние тьмы, чтобы вы имели четкое представление через откровение, кто вы есть, от кого вы произошли. То, о чем мы уже говорили в первой встрече. Отмечу некоторые важные моменты по нашей первой встрече, о котором мы говорили о сотворении человека. Мы обозначали именно события из Бытия 1 глава. Почему именно Бытие 1 глава? Потому что именно в Бытие 1 глава был сотворен человек. Или был сотворен тот, кого Бог назвал словом «человек». Богом слово «человек» не назвал душу и тело. Бог словом «человек» назвал дух. Или того, частичку кого он взял от самого себя посредством этого слова. Потому человек есть дух, мы отмечим некоторые тезисы, рожденный или взятый от Духа Божьего. Когда Бог сказал сотворим человека и зачал человека, он зачал его в самом себе. Поэтому среда сотворения человека или духа человека есть сам Дух Божий. Это первичная среда, и это всегда оставлялась основная составляющая духа человека. Почему Писание говорит, что человек, отделенный от Духа Божьего, животное или подобен животным? Почему Писание говорит, нет ничего общего у верующего с праведным? Почему Писание не рекомендует рожденным свыше создавать союзы с нерожденными свыше? Потому что рожденный свыше – это одно целое с Духом Божьим. Нерожденный свыше – это одно целое с Духом смерти. Но какое общее у смерти с жизнью? Ничего общего нету. Поэтому Писание дает определенные рекомендации не в целях, чтобы ограничить как-то жизнь человека, а в целом, чтобы человек не устраивал эксперимент и не становился на путь скорби. Поэтому если Писание говорит, что нет ничего общего, то так и поверьте, что нет ничего общего. Но когда вы понимаете, что вы есть дух, и руководствоваться именно нужно этими качествами, то тогда приходит свет во многих вопросах. Итак, человек есть дух, рожденный или взятый именно от Духа Божьего. Следующий тезис, который мы отмечаем по нашей первой встрече, что человек есть тот, от кого он произошел. Тоже несложно в этом догадаться. Почему рожденные свыше продолжают рассматривать свое тело как что-то или душу как что-то определяющее? По причине лишь одной, что не поняли, что родился свыше дух. Да, в определенных деноминациях это не является предметом каких-то базовых дисциплин, поэтому продолжают снова и снова рассматривать свое духовное состояние, исходя из своего физического состояния. И это проблема. Следующий тезис, который мы обозначим из нашей первой встречи, что дух человека был сотворен, Бог сотворил. Дух человека Бог сотворил, а тело человека создал или сформировал из праха земного. Если, скажем так, сущностью самого человека является Дух Божий, то сущностью тела является материя или прах. Ну, как бы два разных составляющих. Ну, никогда нельзя отождествлять себя телом. Тело – это оболочка. Как я, может быть, обозначал уже грубый пример, но когда, допустим, сюда зашла сестра, мы же не говорили, о, платье зашло. Платье зашло, какое хорошее платье. И мы уже как бы из внешнего начинаем определять внутреннее. Нет, мы этого не делаем. Мы понимаем, что миловидность обманчива. Поэтому мы понимаем, что камуфляж, грим или еще как-то вы можете это назвать, это не показатель содержимого. Хотя опять-таки, опять снова и снова это продолжается происходить. И следующий тезис отмечу, я избирательно действую. Что человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Как написано, Иоанна 3:6, рожденный от Духа есть дух. Это то, что мы с вами уже рассмотрели на первой встрече. Базовый стих, который мы будем использовать на протяжении всех встреч, это стих, это то, что сказал Дух Божий через апостола Павла и записано в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас или отделит вас». Во всей полноте, не только дух, а во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело. Это три составляющие человека. Дух, душа и тело. И порядок здесь предоставлен правильно, истинно порядок. Хотя, опять-таки, приходится иногда слышать, когда общение между рожденными свыше фокусируется на душе. На душе. Вот каковы мысли в душе человека, таков и он. Ну, вы же понимаете, что мы душевные. И вот-вот делают на это ударение. Послушайте, вы никогда не были душа. И вы никогда не являетесь душевным. Слово «душевный» в Писании, как и слово «плотской», определяет уровень зрелости. Но в отношении рожденных свыше оно никогда не говорит о том, кто есть человек. Я могу сказать на кого-то «младенец». Духовный младенец. Могу сказать плотской, это тоже духовный младенец. Могу сказать душевный, это тоже духовный младенец. Потому что как душевный, так и плотской руководствуются органами чувств. Видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать. Для детей это все, это то, чем они ведомы. Поэтому в отношении рожденного свыше я могу сказать младенец, это по милости. Я хочу сказать жестко, я скажу плотской. По сути дела, тоже младенец. Но для кого-то это будет звучать ругательно. А для кого-то скажет, ага, понял. А для кого-то душевный. Ну, это более, знаете, такая дипломатичная форма общения. Ну, то есть, не понял, наверное, ничего, называется он. Но в определенных случаях это кому-то и что-то и говорит. Поэтому вы есть дух, у вас есть душа, и вы помещены в тело. Это истинный порядок. Поэтому вам придется этот порядок потихонечку закреплять. Вам придется. Пожалуйста, можете этого не делать, но в какой-то степени где-то что-то может возникать по невежеству. По невежеству. Как мы уже с вами говорили на нашей первой встрече, что в нашей второй встрече мы будем рассматривать качество духа человека. Интересная, я бы сказал, непростая тема, но важная. Важная в настоящем материале. Качество духа человека. И первое качество, которое мы отметим, и прежде чем его отмечать, конечно, нам придется обратиться к источнику, это вопрос вечности. В нашем уме, отмечаю, только в нашем уме существует слово смерть. Именно по этой причине приходит волнение. В Писании написано, из страха смерти они были подвержены всю жизнь рабству. То есть только в вашем уме слово «смерть» имеет значение. В духовном мире оно не имеет никакого значения, потому что дух вечен. В духовном мире имеет значение только принадлежность духа. То есть если вы принадлежите жизни, вам нечего переживать. Если вы принадлежите смерти и есть возможность что-то изменить, вам есть о чем переживать. Еще раз отмечу, слово «смерть» приемлемо только для вашего ума или для той мудрости, которая пока еще может раздувать это как угрозу. На самом деле для рожденного свыше смерть угрозу не представляет. Так как в отношении рожденных свыше вас сказано, вторая смерть вас не касается. Это смерть, которая будет озвучена после суда или в момент суда. Вас не касается или вас не коснется. И вообще слово «смерть» в отношении духовных существ имеет совсем другое значение. Давайте я вам скажу, что такое смерть и что такое жизнь. Слово «жизнь» означает принадлежность Духа человека к Духу Божьему, а слово «смерть» означает отделенность Духа Божьего, то есть Духа человека от Духа Божьего. Вот и все. Потому слово «смерть» никогда не относилось к погребению. И когда человек умер или был отделен, он еще прожил столько, сколько сейчас никто не живет. Поэтому не рассматривайте слово «смерть» как погребение. Рассматривайте слово «смерть» как переход. Потому апостол Павел слово «смерть» сказал так. Смерть – приобретение. Но он не говорил это о духе, конечно, о смерти духа. Он говорил о смерти как переходе, о смерти тела и о переходе духа. Поэтому у меня такой термин есть, и я его использую в кругах пенсионного возраста, как переходной возраст. То есть, если человеку 85 и больше, я говорю, у них переходной возраст. К ним нужно относиться снисходительно, потому что у них скоро встреча. Ну, ясно, все и понятно, правильно, да? Вот. Хорошо. Ну, я подразумеваю в первую очередь переходной возраст духа, а не переходной возраст тела. Потому что тело как раз у них возраст тела, вот тело как раз уже тело. А вот дух будет в переходном моменте. Потому смерть – это приобретение, апостол говорит. Потому что делом в целом делает ударение на переход. Хорошо. Итак, мы сейчас говорим, обозначим это качество как вечность. Ну, я бы сказал так, это первичное качество, которое нужно всегда помнить. И в вашей душе, если оно найдет место как откровение, то в какой-то степени страх будет менее свободный в каких-то действиях. Менее свободный. В Библии более 300 раз записано «не бойся». Страх – это одно из тех помазаний или того духа, через который дьявол помазывает именно рожденных свыше, принимать от Него. Если Бог использует веру, чтобы мы принимали от Него, то дьявол использует страх, чтобы люди принимали от Него. И в данном случае Иов сказал: то, чего я боялся, то и постигло меня. А в книге Откровений написано так: боящихся участь в озере огненном. Поэтому страх никогда не являлся чем, что вы как духовные существа можете испытывать, так как страх всегда относился ко времени, к телу, к пространству, но никогда не относился к духу. Поэтому страх – это ложь. Страх – это ложь. Фактически страх – это то, что использует дьявол, чтобы улавливать в свою власть. И страх, базовое действие страха всегда идет через дух смерти. Ну, это в курсе информацию. А учитывая, что вы вечные, вам придется развивать это мышление, фокусировать внимание именно на это. Так у вас будет более твердая позиция по отношению к тому, чтобы разбираться с волнением и страхом. Потому Писание говорит: совершенная любовь, которая связана с духом жизни, изгоняет страх. Если вы хотите освобождаться от волнения или от страха, обязательно размышляйте и читайте о любви Божьей к вам. Так придет именно исцеление от этого вопроса. Читаем стих из Писания, который говорит о вечности Духа, а именно о Боге, от которого произошел Дух человека. Иеремия 10 глава 10 стих говорит: «Он есть Бог живый и Царь вечный». Ну, для нас не является откровением, что Бог есть вечный. Но если это соединять с тем, от кого мы произошли, от Бога, то, естественно, понятно, что и вы, как дух, вечен. То есть дух Божий, который является источником духа человека, вечный. То есть давайте немножко это сфокусируем на нас. Ваш дух вечен? Возникает вопрос, кто нуждается в часах, ваш дух или ваша душа и тело? Ваша душа и тело. Передо мной висят часы. Духу они вообще не нужны. Но что касается тела, которое привязано ко времени, что касается души, которая анализирует события во времени, то именно часы и нужны непосредственно душе и телу. Что же касается моего духа, часы не нужны, так как дух вечен. А все, что связано с вечностью, не связано со временем. Пошлите дальше. Итак, что мы видим? Что дух Божий, как источник духа человека, вечный, он вне времени. То есть, когда Бог создал дух человека или создал человека как частичку своего духа, она не была привязана ко времени, она была вне времени. Когда человек стал связан со временем, как только Бог поместил человека в плоть, человек сразу стал привязан ко времени. Чтобы вы понимали, что со временем всегда связано ваше тело и ваша душа, но никогда не ваш дух. Поэтому все, что касается «бегом и не успею», ваш дух только будет «куда?». Вот почему в определенных случаях вы думаете так: «успею, не успею», слушайте дух. И там мир. А там всегда будет мир. Вы задаете вопросы не по той теме, вашему духу. Ваш дух вне времени, и в вашем духе вы никогда никуда не опаздываете. Это так, для информации. Поэтому лучше спрашивайте у Духа Святого. Потому что Дух Святой знает, что для вас лучше, и куда вам лучше успевать, и кого вам лучше не успевать. А вашему духу абсолютно все равно. Вы и опаздываете, и уже опоздали, и будете иметь мир. потому что он вне времени. Иногда меня спрашивали, почему так происходит? Вот я опаздываю, а мир? Это так надо? Не, я просто говорю, просто у вашего духа нет времени. Он никогда не опаздывает. Потому праведник, это относится к духу, всегда успеет. Ваш дух всегда успеет. Хорошо. Это все, что касается духа. Итак, дух человека, рожденный от Духа Божьего, вне времени и пространства. И вот какой тезис мы отметим. В пространстве и времени находится тело человека, которое является носителем духа в естественном физическом мире или оболочка, многофункциональная, очень эффективная оболочка. Фактически я больше отношу как к спецодежде. То есть в этом мире нужна спецодежда. И это ваше тело. Вот. Те люди, которые пережили клиническую смерть, возможно, вы смотрели, есть много фильмов о клинической смерти. Все они говорили об отделении своего духа от своего тела. И все они говорили о том, что когда дух был отделен от тела, тело не дергалось, не шевелилось, лежало мертвым, но они чувствовали себя очень даже хорошо. Все, как один, об этом говорили. Потому что именно дух несет в себе жизнь. Да, существует теория, что жизнь человека в крови. И это обман. Это обман, который относился к нерожденным свыше. Действительно, для нерожденного свыше, который есть плоть, жизнь была в крови. Но жизнь тела в крови, но не жизнь духа. Жизнь тела в крови. Поэтому, когда вопрос связан с кровью, это никак не определяет ваше бытие в вечности. Потому что действительно жизнь вашего тела связана с вашей кровью. Но дух все равно первичен. Дух все равно первичен. Потому Писание говорит, что дух переносит немощи тела. Дух переносит немощи тела. Итак, дух человека вечен. Это важно для себя помнить, что я вечен. Я вечен. Это поможет вам не переживать, когда вы опаздываете, но относиться к этому правильно, чтобы не опаздывать все-таки. Хорошо, существует следующий момент. Возникает иногда вопрос. Брат Олег, подождите, вы говорите, что дух человека вечен, но как же Писание говорит, что он был рожден? Слово «рожден» повлияло на целое деноминационное движение. Ну, я не буду называть конкретно, но они больше связаны со сторожевой башней, потому что в целом они говорят о том же, как же Иисус мог являться Богом и иметь какую-то связь с Богом Отцом, если он был рожден в Вифлееме. Опять-таки вопрос, кто был рожден, дух, душа или тело? Если проводить достаточно ясное исследование, то тело, свое тело, Сын Божий Иисус получил от Марии. То есть рождено было тело, но никак не дух. Дух был воплощен. Потому написано, Бог явился воплоти или воплотился. Дух не может родиться. Но эта деноминация, как, знаете, как пелена у них на глазах, это движение, они до сих пор считают, что Иисус родился. Но Иисус не может родиться. Иисус воплотился, как и каждый из вас не родился. Тело родилось, а вы воплотились. Да, конечно, есть путаница со словом «день рождения». И вы думаете, так родился я, не родился? Кто мой папа, кто моя мама? Послушайте, день воплощения – это тот же день рождения. Только родилось тело, а воплотился дух. А ваша мама лишь просто стала гардеробная, где вы как дух оделись и зашли в этот мир. Поэтому спасибо маме или спасибо Богу за гардеробную. Хороший вариант. Поэтому на сегодняшний день или после тех событий, которые произошли на земле, чрево женщины является гардеробной, где дух облекается в тело и приходит в физический мир, как спецодежду, необходимую для этого физического мира. Но это в целом, чтобы вы понимали картинку и никогда не отождествляли. Да, функциональность вашего духа определяет ваш пол, я согласен, но дух бесполый. Писание говорит, во Христе Иисусе мы не знаем ни мужского, ни женского пола. То есть слово «женский» или «мужской пол» – это слово, говорящее о теле, но не о качествах духа и не связанное никак с духом. Да, качество тела, как отражают определенную миссию вашего духа. Потому что миссия вашего духа именно нужна была оболочка мужская или женская. Но это для вас ни в коем случае не должно быть препятствием. Как одна пастырь разговаривала на пастырском служении, где пастора все собрались, и она пришла на это пастырское служение, чтобы на пастырское общение, чтобы пастора, которые там присутствовали, благословили ее, потому что ее поставили пастором в тот город. И она подошла к пастору одной из деноминаций и говорит: «Брат, благословите меня, я хочу быть в мире в этом со всеми пасторами». А тот пастор сказал так: «Сестра, я бы вас благословил, но для этого должны вымерти все мужчины». То есть в их деноминации женщина не может быть служителем. Поэтому, говорит, пока все мужчины не вымрут, я вас благословить не могу. Вот такая позиция деноминационного взгляда. И хотя этими словами отметил саму суть, вы знаете, деноминационного такого вот предвзятого подхода. Вот. Вот такая ситуация. Хотя, если брать по духу, то призвания идут вне плоти, они идут по духу, а не по плоти. Поэтому слово «рожденный», которое вы будете часто встречать в Писании, так или иначе, говорит в первую очередь о воплощении. Потому Иисус воплотился, но не родился. Вы воплотились, но не родились. Родилось ваше тело, и слава Богу за встречу папы и мамы, но родилось ваше тело. Вы же воплощенный дух. В свое время вы возродились, и теперь вы новое творение во Христе Иисусе. Хорошо, итак, обратимся к качествам духа человека. Одно из качеств мы обозначили, это то, что он вечный дух, и будем это держать и положим в основу. В основу. А теперь я читаю Бытие 1 глава 27 стих, где написано: «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Следовательно, качество духа необходимо рассматривать через качество духа того, от кого дух человека произошел. То есть источником духа является Дух Божий. Значит, и качество духа нужно рассматривать в свете качеств Духа Божьего. О каких качествах мы будем говорить? Будьте сейчас внимательны. Потому что, возможно, слово «качество» немножко как бы путает вас. Качество фактически это как, знаете, как своего рода способности, своего рода содержание. Есть содержание вашего духа. И вот содержание вашего духа определяет ваши способности. И я хочу обозначить качество, можно сказать содержание, можно сказать способности. Но все это включает ваш дух. Эти способности, эти качества я беру именно исходя из качеств и способностей Духа Божьего или Духа, от которого вы произошли. Первое, что я отмечу, это мудрость. Я сейчас говорю о вас, как о рожденных свыше. О вас, как о рожденных свыше. Возникает вопрос, когда вы обратитесь к Богу и попросите у Него мудрости, откуда она придет, свыше или из вашего духа? Хороший вопрос. Очень простой, потому что придет из вашего духа. Именно из вашего духа. Когда ваш дух соединился с Духом Божьим, вся мудрость небес пребывает в вашем духе. В период Ветхого Завета, да, она сходила. В период Нового Завета она приходит. Она приходит из вашего духа. Потому кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И мудрость уже у вашего духа есть. Но когда вы просите мудрость, вы фактически даете конкретный запрос на конкретную информацию, которая придет из вашего духа. Конечно, вначале она Духом Божьим будет передана вашему духу, а из вашего духа она передастся и вашу душу. Следующее, что я отмечу в качествах духа, рожденного свыше, а именно вашего, это характер. Фактически он выражается в плодах Духа Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и умение владеть собой. Поэтому, когда вы устраиваетесь где-то на работу и пишете в резюме, и там написано, какой у вас характер, можете так и написать: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и умение владеть собой. В скобочках пишите послание к Галатам, 5 глава. И вы как минимум озадачили всех, кто будет читать это резюме. Но подумают, что вы что-то знаете, чего не знают они. Это тоже хорошее Вот. Так что характер ваш нужно рассматривать не в свете того характера, который вы знаете о себе в уме, а в свете того характера, который представлен в новом творении вашего духа или того, от кого вы произошли. Следующее, что бы я отметил в качествах, это потенциал. Потенциал вашего духа. Конечно, он опять-таки связан с вечностью и опять-таки связан с тем, что намного больше того, о чем вы можете понять, принять. И потенциал – это вообще что-то безграничное, но опять-таки определенное творцом потенциала. Следующее, что мы отметим, это власть и сила. Конечно, у вашего духа, как у того, кто представляет Бога на земле, Бога Отца на земле, есть власть и сила. Она есть, и она обязательно, и необходимо ее применять. И следующее, что мы отметим, это призвание или миссия вашего духа. Я взял 5 качеств, я не хочу брать все, они очень объемные, большие. Я взял те качества, на которые бы я сделал особенное ударение. Это непосредственно призвание или миссия вашего духа. Мы отметили 5 качеств. Не все, но наиболее важные в нашем изучении. И вот что особенно хочется отметить. Особенно. Когда мы смотрим на эти 5 качеств, обратите свое внимание, что это качество именно духа. Не души и не тела. Не души и не тела. Давайте я более доступно вам объясню. Допустим, когда сестра сидит в платье, мы же не можем сказать, что качество платья – это качество этого человека. Нет. Хотя встречают по одежке. Но опять-таки встречают по одежке у тех, кого мудрости не хватает, по-другому это как-то рассматривать. Поэтому качество одежды, может быть, ее стоимость, не является качествами духа. Для людей это важно, но не для Бога. Поэтому еще раз отмечу, те качества, которые мы обозначили, это качество духа человека, а не его души и не его тела. Следовательно, рассматривать свои способности через способности души и тела, рожденным свыше, не рекомендуется. Это о чем говорит? Что в своем уме, возможно, вы рассматриваете себя как те, которые не могут это делать. Не знают, как это делать. Не умеют это делать. Но помните, что вы это говорите или рассматриваете, исходя из содержимого своего ума. Но не качеств вашего духа. Вы, как рожденный свыше, в своем духе имеете всю полноту. Всю полноту. Другое дело, есть то, что для вас полезно, и есть то, что для вас послушание перед Богом. А есть то, что может захламлять вашу жизнь, если вы будете это сильно активировать. Поэтому лучше не устраивать эксперимент, а все-таки следовать за духом истины. Итак, именно дух человека, рожденный от Духа Божьего, именно дух человека унаследовал качество духа. И хотя ваш ум или его мудрость земная в уме с этим не согласна, опять-таки никогда не позвольте своему уму давать определение того, что вы можете, кто вы есть и что вы не можете. Никогда не позвольте своему уму рассматривать себя в свете способностей вашего тела. Все, вы есть тот, от кого вы произошли. Привязывайте свой ум именно к этому. И если вы не знаете чего-то в своем уме, это не значит, что вы не знаете этого в своем теле. Если вы испытываете немощь в своем теле, это не значит, что эта немощь есть конечный пункт или граница, за которую пересечь невозможно. Это лишь просто предел вашего тела, но не духа. Потому дух бодр, а плоть немощна. Немощна. Что мы отметим? Что качества духа у человека первичны и определяющие во всем. Во всем. Ну, во всяком случае, я бы вам сказал, определяющие для вас в том, кто вы на самом деле. Но еще раз отмечу. Ваш дух может очень много. Вам все позволительно, но не все полезно. Ваш дух имеет доступ к безграничным ресурсам Царства Божьего. Но не все для вас является послушанием. Поэтому вам дан дух истины, чтобы вы не экспериментировали и не пробовали все, и не нужно вам все знать, не нужно вам все уметь, не нужно вам все понимать, вам не нужно все. Вам нужно лишь то, что связано непосредственно с миссией вашего духа. И дух истины дан вам, чтобы вы всегда двигались в этом соответствии, не захламляли свою жизнь и не экспериментировали. Избежать всяких возможных экспериментов, потому что мудрость земная как раз этим и занимается. Толкает вас на эксперименты. Опять, когда вы не знаете качеств своего духа, конечно, вы и не пытаетесь их пробовать использовать. Хотя для вас вполне привычно все проверять на качество. Допустим, вы покупаете какие-то продукты, вы смотрите их содержимое. Ну, в общем случае, какую-то шкалу риска для себя выводя, чтобы сразу знать, какими стихами из Писания молиться, когда вы этот кушаете. Если вы там покупаете продукт, где написано «с содержанием продукта, близкого к мясу», знаете, мясной продукт, с содержанием близкого к мясу, или крабовые палочки, где крабы и близко не ползали. Ну, и вы уже как бы уже для себя где-то, ну, понимаете, принимаете решение. Вот. То есть вы читаете содержание. Да, есть группа людей, которые содержание никогда не читают, потому что ценовая политика становится определяющим. Это другая группа риска. И есть магазины, которые конкретно, которые вот кормят людей именно такими продуктами. Я не буду их называть, чтобы не делать антирекламу. Их называют магазины социального или как-то социальной группы или еще какой-то там. Там все с словом «с содержанием». Вот, там удивительные цены. Там не благодать сошла, там просто нет продуктов, чтобы вы были в курсе. Итак, человек представляет собой того, кто он в своем духе. Я стараюсь, и это задание, которое я имею, чтобы слово «человек» в вашем уме писалось через тире «дух», а не «тело» и «душа». Тогда слово «человек» для вас будет более емкое. Как сказал один из революционных лидеров, и вам известно его имя, я просто не хочу его озвучивать, что как он сказал. Человек в общество приходит биомассой, а биомассу человеком делает общество. Вы понимаете, какой революционный лидер это сказал? И он и сказал, и записал. Хорошо. Итак, человек представляет собой того, кто он в своем духе. То есть именно качество духа в целом рисует образ того человека, который взят от Духа Божьего. Именно качество духа и рисует человека. То есть в целом все качества духа входят в образ человека. То есть каждое из качеств духа влияет как на жизнь, так и на реализацию воли Божьей в жизни человека. В целом определяет человек. Все. Я не могу рассматривать человека в качествах немощи. Потому Писание вам и говорит, что ни в коем случае не пытайтесь рассматривать себя вне Духа Божьего. Потому что вы начинаете тогда провозглашать в свою жизнь немощи. Не могу, не знаю, не понимаю. Вам категорически запрещается это использовать. Писание говорит, пусть слабый говорит на себя то, что он имеет от Бога. Я силен. Вы как Дух в союзе с Духом Божьим должны говорить Его качества, а не свои. Тем более до греха, до покаяния, которые в целом. Хорошо, давайте мы немножко с вами проведем дискуссию. Дискуссию такого характера. Представьте себе, что вы идете по улице и встречаете человека. Скажите мне, кого из трех составляющих этого человека попадает в ваше поле зрения? Дух, душа или тело? Ну, в общем, душа или тело. Зависимо от того, знаете или не знаете. Будем говорить, что незнакомый, это значит попадает тело. И уже исходя из содержимого вашего ума, у вас рисуется какой-то образ, кто это, что это и кто это, что это может быть. Но на самом деле, вы не видите человека. Вы видите лишь оболочку. В большинстве случаев, которая была подвергнута уже какому-то воздействию этого греховного мира. Потому и Писание говорит, что это обманчивое. Это не то, что вы видите как по истине. Это вы видите как по плоти видите. Вы не можете видеть самого человека. И не можете знать представление. Да, Дух истины поможет вам. Да, Дух истины прольет свет, нужно ли вам строить глубокие отношения с этим человеком, или не нужно строить глубокие отношения с этим человеком. Дух Святой вас скрывать ничего не будет. Но с другой стороны, вы встретили этого человека, не позвольте внешнему виду быть определяющим в принятии каких-то решений. Оставьте за все за Духом Святым, потому что, возможно, он выглядит непривлекательно. Но по духу вы будете чувствовать важность этой встречи. Внешне – нет, а по духу – да. В другом случае, возможно, внешняя встреча будет выглядеть очень приятной, а по духу – пустая. Поэтому вы, как рожденные свыше, не можете позволить себе руководствоваться внешними факторами. Давайте возьмем другой пример. Допустим, вы смотрите на семечку. Что вы видите? Вы видите семечку и где-то в своем уме предполагаете, что из нее что-то может быть. Но Божий взгляд на любое семя – это в первую очередь то, что из него будет. Допустим, вы смотрите на дерево. Вы смотрите на дерево и вы думаете, что, какие плоды может принести это дерево. А Бог уже смотрит и смотрит на дерево и видит рощу. То есть у Бога немного другой взгляд. И Он хочет, чтобы мы научились осмотреть так же. Чтобы мы не научились осмотреть на человека и думать, что я могу с него взять. Нет. В первую очередь вы должны слушать, каково его участие в моей жизни. Слышите? Каково его участие в моей жизни. Если пока его участия в вашей жизни нет, то поздоровались, улыбнулись, пообщались, разошлись. Никаких обещаний, никаких планов не может человек ничего брать на себя, если не будет дано ему свыше. Все. Учитесь слушать и никогда не торопитесь давать какие-то обещания, принимать какие-то решения. Даже если, ведя с вами разговор, эти люди уже начинают что-то вам предлагать. Вот. Именно качество духа человека является определяющим для него, для его вечного будущего. Будущего. Так или иначе, все, что вы делаете сейчас, то ли ведет вас в вечность с Богом, то ли ведет вас в другом направлении. Это связано непосредственно с послушанием. Вообще послушание является всегда определяющим фактором во взаимоотношениях с Богом. А послушание всегда определяется миссией вашего духа. Именно миссией духа, а не души. Потому что в душе, возможно, вы имеете образование, и я бы сказал, таки ценное образование. Возможно, у вас уже такой разряд или там квалификация очень высокая. Но апостол Павел, после того, как он встретился с Господом, пришел свет, и он понял, что все это мусор, который захламил его жизнь, причем с трехлетнего возраста родители аккуратно, очень дорого захламляли его жизнь. Захламляли. Что помог потом Господь Иисус ему убрать в своей жизни. Яркий пример также Иеремия, пророк Иеремия. Вот небольшой диалог Иеремии с Богом. Иеремия 1 глава, 4-5 стих. «И было ко мне слово Господне». Бог говорит, «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве». Хорошее начало. Конечно, он говорит сейчас именно об оболочке в чреве. «Я познал тебя». Или призвал тебя. Смотрите, удивительная мудрость вырисовывается. Оказывается, Иеремия стал пророком не тогда, когда родился, а он всегда был пророком. Просто наступил момент воплощения. Поэтому в свете Божьей мудрости вы никогда не родились, вы воплотились. Вы никогда никем не станете, вы уже есть. Другое дело, что вам просто нужно узнать, кто вы есть, в своем уме, а в своем духе вы уже знаете, кто вы есть. Поэтому ваш дух очень часто не согласен с тем, что вы хотите кем-то быть тем, кто не является тем, кто вы должны быть. И определенные могут быть противостояния. И Бог говорит, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, воплощенный, я отделил тебя пророком для народов. Возникает вопрос, когда Иеремия стал пророком? Иеремия не стал пророком, он был пророком. Просто было время его воплощения. Это, кстати, касается вас. Было время, когда вы воплотились и пришли на эту землю. В тот день, когда вы пришли, наступило ваше время. Вы скажете, брат Олег, может, я не в свое время пришел? Если бы это было не ваше время, вы бы не пришли. Вы пришли в свое время для своей миссии. Другое дело, что вы попали в среду, где все против Бога в большинстве случаев, и все, что в этом мире, как система, направлено на непослушание воле Божией. Поэтому так получилось, что вы пришли в этот мир, и вас сразу засыпали хламом. И в этом хламе, конечно, в этом хламе вы никогда и не пробовали найти путь Божий или волю Божию. Но по мере того, как вы слышите подобные материалы, вы все больше понимаете, что вы есть тот, кто вы по духу, а не тот, кто вы по душе. Потому книга пророка Иеремии так и называется. Вначале книга пророка, а не книга Иеремии пророка. Вначале идет миссия, призвание, а потом название по плоти. Так и вы. Когда Бог общается с вами, Он вначале говорит вашу миссию, а потом как зовут ваше тело. Таков порядок. И дальше Бог написано, что сказал Иеремия или ответил Иеремия. А я сказал или ответил, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Слушайте внимательно. Но Господь сказал мне, не говори, я молод. Послушайте. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Послушайте. Когда Бог призывает, это никак не определяется вашими способностями. И вообще, все, что связано с миссией вашего духа, никогда не определялось способностями вашего души и вашего тела. Послушайте, если по специфике вашей миссии вам нужно знать два китайских языка, я имею в виду с провинции А и с провинции Б, то вы их выучите за неделю. Если по специфике вашей миссии вам нужно научиться летать на самолете, а вы последний раз летали с кровати, то не переживайте, этот обучающий процесс будет тоже в короткие сроки. Если вы призваны быть ответом на математические задачи, а вы самую большую оценку имели в тетради, в своей тетради, это палочка, вот, то не переживайте, когда Бог призовет вас в короткие сроки, вы научитесь составлять те цифры, которые вы раньше даже на пальцах сложить не могли. Яркий пример тому наш брат в Боге и по завету Веселиил, который всегда делал только кирпичи. Но Бог сказал, а ну-ка позови этого парня и возложи на него руки, на его голову руки. Он возложил на его голову руки, и он стал мастером по резьбе по золоту, по серебру, по драгоценным камням. То есть фактически он стал ювелиром через возложение рук. Хороший, да, подход? И все образование. Невозможное человеку возможно с Богом. Пожалуйста, никогда не замыкайтесь на способности своего ума и способности тела. Потому что потенциал вашего духа – это потенциал Духа Божьего. Способности Духа Божьего – это вы и есть. Другое дело, опять-таки, ваш ум. Могу, не могу, знаю, не знаю, понимаю, не понимаю. Это опять все вот это ограничение, те границы, которые накладывает на вас мудрость земная. Выходите из этого состояния. Все. Как Бог сказал Иеремии, не говори, я молод. Не говори, я не знаю. Не говори, я не понимаю. Не говори. Поэтому всегда исходите из качеств только своего духа, но никогда из качеств своего тела и души. Вы тот, кто вы в своем духе. И то, что с вами происходит, еще даже не начало. То есть те способности, которые у вас сейчас проявляются, еще даже не начало. Живите по духу или живите по духа и из духа. Живите, но духа из духа и то, что будет приходить из духа, будет пребывать вечно. Именно то, что приходит из вашего духа, будет направлять вас в вечность. Всякий раз, когда из вашего духа что-то будет приходить, вам всегда будет казаться, что времени мало. Почему? Потому что вам нужно больше времени. Потому что у вашего духа нет времени. В вашем уме вы всегда будете испытывать то, что вы не успеете. Послушайте, а в вашем духе вы всегда будете испытывать, что вы успеете. Поэтому будет некое противостояние. Некое противостояние. Но вам придется научиться жить только качествами духа. Я не сказал это легко. Особенно, если вокруг вас люди, которые постоянно напоминают вам, что вы плоть, или вы душа, или вы необразованы, или еще что-то. Худые сообщества, они всегда разрушали добрые нравы. Поэтому вам придется научиться формировать вокруг себя тех людей, которые действительно фокусируют внимание на качество вашего духа. Притча 5 глава 15 по 18 стих написано. «Пей воду из твоего водоема». Это говорится непосредственно о вашем духе. «Текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице». То есть не беритесь за все везде и потоки вот по площадям. «Пусть они принадлежат только тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен». Вам дан источник. Вам не нужно искать его вне. Он находится в вашем духе, и в вашем духе есть все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Присоединяйтесь к своему духу. Можно смело утверждать, что то, каким вы знаете себя сегодня, это не есть уже вы. Это то, кем вам открыто сегодня. Но вы не тот, кто вы себе, кем вы себя знаете. Потому что потенциал – это не то, что произошло. Это то, что скрыто. А то, что уже произошло, это уже не потенциал. То, что вы сегодня выдали, это уже не потенциал, это уже в прошлом. Это уже в прошлом, это уже не потенциал. Потенциал сокрыт в вас. Вы вечный дух с качествами вечного духа. И качество духа человека для духа человека – это и есть жизнь. Вы живете тогда, когда вы движимы своим или способностями своего духа. Вот тогда вы живете. Я не раз замечал, и я уже делился этим, что когда я поднимаюсь в горы и начинаю молиться на иных языках, начинается такой прилив силы, что мне кажется, что я могу забежать на гору. Физически, по плоти, я не имею ни граммулечки усталости. Единственное, что за счет вот дыхание такое учащенное, что именно только дыхание мешает это. Но не тело, нет усталости. Нет усталости. И пару раз я даже пробовал забегать на гору. При этом, что был перед этим почти полторачасовый подъем. Вот. Поэтому пробуйте сверхъестественные способности. Давайте еще кое-что обозначу. Мы живем в бесславном мире. Этот бесславный мир не является источником благословения, и вам не обещано по Писанию благословение из этого бесславного мира. Вам обещаны благословения из Царства Божьего. Любое же взаимодействие с Царством Божьим всегда предполагает сверхъестественность или что-то духовное. Из невидимого происходит видимое. Поэтому вам придется как духовным творением, как духовным существам все-таки научиться сверхъестественные способности вашего духа делать первичными. И если вам даны определенные духовные дарования, то не для того, чтобы обозначить вашу харизматичность или вашу принадлежность к Царству, а для того, чтобы, живя в этом бесславном мире, вы могли жить славной жизнью. И при этом жить такой славной жизнью, которая была бы контрастна, бросалась в глаза и в свое время, и, конечно, и бросала вызов. Потому что утверждать господство Иисуса без ярких проявлений не получится. Должны быть проявления господства Иисуса в вашей жизни. Хорошо. Давайте теперь коротко обозначим каждое из качеств. В завершении сегодняшней встречи я хочу каждое из качеств немножко обозначить, чтобы мы могли для себя их в целом в дальнейшем выводить. Так, что такое мудрость Божия в духе человека? Обозначим первое качество. Что такое мудрость Божия в духе человека? Это качество Духа Божьего в духе человека, наделяющее дух человека способностью быть одним целым с Божьими планами и гармонично действовать в естественном физическом мире в осуществлении своей миссии. Фактически это гармоничность. Это когда вы гармонично взаимодействуя с Духом Божьим, можете реализовать волю Божию в этом мире. Еще раз прочитаю. Это качество Духа Божьего, отмечаю, в духе человека, наделяющее дух человека способностью быть одним целым с Божьим планом и гармонично действовать в естественном физическом мире в осуществлении своей миссии. Конечно, сама тематика мудрости Божьего очень обширная, но я обозначил коротенький фрагмент. Это его способность в вашем духе, делающая вас способной творить его волю. Пошлите дальше. Вопрос. Какой характер Божий в духе человека? Характер Духа Божия в духе человека известен нам из Галатам 5 глава 22 стих. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и воздержание или умение владеть собою. Это сверхъестественный характер, естественный уже для вашего духа. Поэтому для вашего духа естественно то, что представлено в плодах духа. Следующее. Что такое потенциал в духе человека? Потенциал человека – это уже утвержденное и разрешенное Богом направление роста, развития и совершенствования. Это то, в чем вы можете уже смело двигаться. Это вы и есть. Это вы и есть. Поэтому в этом направлении все, что вы делаете без всяких сильных усилий. Как апостол Павел сказал, благодатью я есть тот, кто я есть. Кому-то нужно для этого поститься, молиться, прилагать огромные усилия, а ему просто нужно было начать молиться, и все сразу приходит. Это, знаете, как художник, допустим. Человек призван быть художником. Ему не нужно сидеть и думать, так, что же мне нарисовать? Да у него картин столько. Он говорит, о, хотя бы жизни хватило всех их перенести на холст. Как и музыканты. Музыканты всегда пишут музыку, не придумывая. Они переносят музыку из своей души на нотную грамоту. И все. В принципе, так же самое и я пишу материалы. Я всегда их пишу под диктовку. Опять я не говорю, что вам так нужно двигаться. Это специфика моего призвания. Он мне диктует, я пишу. Ничего сложного в этом нет. Опять ничего сложного для меня. А для вас не значит, что так должно быть. Есть то, что в вас будет интересно для нас. Допустим, вам может быть интересно, как это он под диктовку. Я могу много чего вам рассказать, как это под диктовку происходит. Потому что именно так после покаяния я буквально через год начал двигаться. Я никогда не думал, что это как-то аномально или неестественно. Я всегда думал, что так все двигаются. А когда я стал делиться с определенными людьми, так они меня чуть камнями не побили, потому что сказали, это не тот дух. Дух Божий через детей так Божьих не действует. Ну, они так считали. Вот. Поэтому есть потенциал вашего духа. Его нужно развивать, в нем нужно двигаться. Это есть тот, кто вы есть на самом деле. Это тем, кем вам не нужно пробовать быть. Это тот, кто вы и так уже есть. И поверьте, что мы очень нуждаемся в потенциале вашего духа, так как, учитывая то, что вы здесь, я имею в виду на земле в это время, значит, вы нужны в том, кто вы есть. Уже нужны. Уже сегодня нужны в этом. Следующий вопрос. Какая власть или сила в духе человека? Когда Бог творил человека, то слова, которые вышли из уст Бога, это были слова господства. Естественно, что речь – это инструмент господства. Это инструмент творческий, это инструмент власти. Поэтому сила вашего духа всегда реализуется через произнесенные вслух слова. Почему Писание говорит, пусть слабый говорит, я силен? Не в целях это хорошая рекомендация или совет на ту ситуацию. Нет. Это с целью для того, чтобы сила, необходимая слабым, была активирована и помогла ему в немощах тела. Вообще все, что связано со властью, с силой, оно всегда связано с устами. Поэтому никогда не позвольте вслух провозглашать немощи или что-то говорить на кого-то нехорошее. Потому что в целом вы вызываете это на себя. Я очень коротко обозначу и обозначаю эти качества. Следующее, что такое призвание или миссия духа человека? Призвание или миссия духа человека – это тот, кто человек есть в своем духе. Это связано непосредственно с послушанием, вашим послушанием перед Богом. Это связано с тем, кто вы есть. То есть дух человека не становится кем-то. дух человека, приходя во плоти, уже кто-то. Почему на самом деле призвание узнается не сразу? Потому что есть подготовительный процесс. Есть то, в чем Дух Божий будет вас взращивать, готовить. Вам нужно довериться. Если вы будете всегда ревновать о послушании Богу, вы никогда не опоздаете в свое призвание. Но есть путь входа в вас в призвание. Это путь, когда вам придется довериться, отпустить себя. В Писании написано: «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Писание говорит: «Смиренным Бог дает благодать». Поэтому смиритесь под крепкую руку Божию и позвольте Духу Божьему вести вас до того дня, когда Он вас призовет. По сути дела, я бы отметил так. Есть период, когда вам возможно и нужно быть послушным, даже не зная своего призвания. Просто живя каждый день, давая запрос на задание от Бога. То есть, не зная своего призвания, вы уже можете быть послушным через ежедневные задания. Когда же вы узнаете от Бога, к чему Он вас призвал, вы будете обеспечены силой для реализации этого призвания. Но вы можете быть послушным задолго до того, как вы в него войдете. Что я вам лучше и рекомендую. Поэтому вы уже можете быть тем, кто вы есть, даже не зная своей миссии. Просто через те ежедневные задания, которые даются вам каждый день. И поверьте, жить от задания к заданию гораздо легче, чем сидеть и ждать, когда вам будет открыто ваше призвание и оставаться в непослушании Богу. Лучше уже сегодня делайте то, что важно для вас. И это будет ваше послушание перед Богом. И опять это связано с вашим духом. Как-то я общался с одним человеком, и я его спрашиваю: как ты думаешь, а вот Бог, к чему тебя призвал? Он говорит: я знаю, Бог призвал меня быть строителем. Я говорю: а как ты узнал? Он говорит: у меня 6-й разряд. То есть в данном случае этот человек неосознанно руководствовался тем, что разряд определяет Божие призвание. Ну, тогда по призванию вообще Савл фарисей, а не апостол. И такие путаницы, в общем-то, сами верующие вносят, исходя из того, что у них лучше получается. А с некоторыми я общалась, так они так прямым текстом говорят: ну, знаете, я считаю, что Бог меня призывает к тому, что у меня лучше получается. Послушайте, то, что у меня хорошо получалось, никак не было связано с тем, кто я сейчас есть. Вообще никак не было связано. И оно у меня хорошо получалось. Я мог писать договора и писать сметы, абсолютно не имея никакого на это образования. В принципе, я и работал юристом и сметчиком в одном лице. Никогда не имея на это образования. Просто склад моего ума, он очень системный. А вся юриспруденция, она строится на системности. Если вы знаете систему построения договоров и сам механизм этого всего, не так это все и сложно как-то. Другое дело, у меня склад ума такой, но это не значит, что это я был тем, что у меня хорошо получалось. Потому что призвание моего духа определяло, кто я есть. А это у меня просто хорошо получалось. Да, конечно, сейчас, когда я уже нахожусь в своем призвании, это не мешает моему призванию системность моего ума. А в какой-то степени все у меня систематизировано. Но с другой стороны, я все равно не был тем, кто у меня там был. Я любил делать дизайн, я вообще делал чертежи всегда сам. Всегда любил делать чертежи, мне нравилось чертить. Поэтому мне давали пустое помещение, я делал дизайн помещения, сам рисовал чертежи, списал на них сам смету. Это, знаете, как в мультфильме про шапки и шкурку. Я спрашивал: на какую стоимость вы хотите сделать ремонт помещения? Они говорили: на 1000 гривен. Я им делал дизайн, писал смету на 1000 гривен. Потом они удивлялись, что там все из бумаги. Я говорил: но именно на столько, на такую сумму вы попросили. Знаете, сколько шапок вы хотели бы иметь с этой шкурки? 7. Пожалуйста. Вот так я действовал. Все. А вот. Но я же не был тем по призванию. Я это делал, потому что мне это нравилось в моей душе, и мне это легко давалось. Я любил составлять дизайн, сметы писать, все, материалы сам подбирать. Но я не был им, послушайте. Никогда не отождествляйте себя со способностями своей души. Вы не есть тот, кто вы в своей душе. Вы есть тот, кто в своем духе. Вы есть. Там вы сверхъестественны. А здесь вы вполне естественны. Здесь вы всегда связаны с миром, а здесь вы всегда связаны с Богом всемогущим. Здесь для вас нет ничего невозможного. А здесь вы всегда к политике, к экономике, к погоде, ко времени. Поэтому постарайтесь. Я не говорю, что вы души не будете использовать. Мы сейчас не про это говорим. Но я говорю о том, что вы есть тот, кто в своем духе. Вы там несравненно больше можете. Там нет времени, там нет старости. Там слово пенсионер никакого отношения к вам не имеет. Представляете, как хорошо. Брат Олег, а вы готовитесь на пенсию? Для меня это всегда очень сложный вопрос. По специфике официальности регистрации церкви я вынужден платить пенсионный взнос, как официально принятый на работу пастор. Но я абсолютно не готовлюсь на пенсию. Я не планирую быть пенсионером, так как такого обетования не существует. Поэтому я и не ожидаю пенсионный возраст. Ни в коем случае. Для меня это будет просто какой-то возраст с чем-то связанным. Но я больше ожидаю, что будет происходить в этом возрасте, в этом периоде. Вот. А все, что связано с моими детьми, они помогают мне даже и не почувствовать, что это такое. Дети умеют это делать. Дети вас так загрузят, что потенциал никуда не денется. Вам придется высвобождать потенциал через «не хочу». Ну, кого есть дети, те меня понимают. Потому что для детей нет времени, для детей нет слова «вы спать хотите» или «вы не выспались». А... Все, дух бодр, вперед. Встал, сделал. Усталость – это не их термин. Хорошо. Слава Богу. Давайте обозначим еще раз некоторые основные моменты. Когда Бог смотрит на рожденного свыше? Да, Он видит дух, душу и тело. Душа и тело не являются для него определяющим. Они являются скорее тем, с чем придется разбираться вашему духу. Но когда Бог смотрит на вас, Он видит ваш только дух и его потенциал. Поэтому во многом Он разговаривает с вами, исходя из качеств вашего духа. В своем уме говорите, ну а как будет это? И вдруг раз из духа поднимается, сеющий сеет семя. Вы опа. Я еще озвучил только вопросы в большей степени перед собой, а уже пришел ответ. Потому что в вашем духе ответы на все существующие вопросы. В вашем духе свет, а в уме тьма. Поэтому как только возникает в уме вопрос, в духе уже приходит ответ. Вы фактически можете сами с собой вести дискуссию, потому что ваш дух соединен с Духом Божьим, и вашему духу доступно знать. Вам дано знать тайны. Но это говорится о вашем духе, а не о вашем уме. Но через откровение от Святого Духа и ваша душа получает просвещение. Но вы всегда рассматриваете себя как только дух. Если в своем уме какие-то духовные дарования не имеют свободы, это не значит, что у вас их нет. Если в своем уме вы имеете какое-то невежество, это не значит, что так в вашем духе. Если в физическом мире вы не имеете чего-то, это не значит, что вы не имеете это в духовном. Вообще Писание говорит, что вы благословлены всяким духовным благословением. Оно духовно лишь потому, что вы его еще не востребовали. Оно духовно лишь потому, что вы его еще не востребовали. Но оно у вас уже есть. Отмечу, оно у вас уже есть. Другое дело, вам нужно его, к нему применить веру. А вера что делает? Говорит. Потому Писание говорит, пусть слабый говорит, я силен. А если учесть подражать Богу, то называть несуществующее как существующее. Брат Олег, это вы говорите, что я могу говорить, что я знаю китайский язык с акцентом провинции такой-то, такой-то. Но если Бог вас призывает туда служить, вы можете уже об этом молиться. В принципе, если вы заметите, то вы уже молитесь на полукитайском языке, на иных языках. Причем не знаете, с какой провинции. Вот. Вот. Просто, что рядышком нет истолковывающего этот иной язык с китайским акцентом провинции такой-то. Вот. А так что есть уже огромная возможность. При том, что вы разговариваете на чистом китайском языке и даже и не задумывались никогда об этом. Поэтому все возможно верующим. Все возможно верующим. Вам просто нужно определиться и узнать от Духа истины, что именно вам необходимо активировать. Все мне позволительно, но не все полезно. Вам не нужно все знать, вам не нужно все уметь, вам не нужно все понимать, вам не нужно все. Узнайте, что вам нужно. Активируйте это, примите это верой и применяйте в соответствии с необходимостью для реализации воли Божией. Ничего сложного в этом нет. Но на первом этапе оно показывается сложным именно для вашего ума, но не для духа. Я знаю, что каждый из нас привык к этой оболочке и считает эту оболочку в какой-то степени «я есть». Не, вы не есть эта оболочка. Это обременяющая вас часть. Потому что ваше тело, его надо кормить. Кому-то приходится кормить свое тело 3 раза на день. А кому-то приходится кормить свое тело разнообразной пищей, потому что тело капризничает. Оно любит и жидкое покушать, обязательно без жидкого. Как без жидкого? Ну, понимаете, вот. И кому-то его тело говорит: не-не, я буду одевать только это одевать не буду. Хотя, если взять, потом проанализировать весь путь жизни, в конце табличка. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Это что за засада? Вы трудились, все время заботились, а оно в Царство Божие не входит. Не, я говорю просто о том, что тело есть тело. Не позволяйте вашему телу капризничать. Не позволяйте. Постарайтесь все настолько сделать эффективным и простым. Я могу вам точно сказать. Если даже вы кашу не заправите какими-то специями и скушаете ее все, вы будете сытым. И, кстати, ваше тело скажет вам огромное спасибо, чего не скажет вам ваша душа. Ну, я как вырос в порте, нас сразу приходили на кашу, а все для меня вот эти жидкие первые блюда – это овощные компоты. Я их вообще не рассматриваю как пища. Ну, так я привык. И действительно, я могу есть кашу, и для меня не важно, там с приправой, не с приправой. Ну, каша как каша. Но она вам вкусная. Но мне все равно, в общем-то. Она, главное, чтобы была полезная. А слово «вкусное» для меня это такое, знаете, роскошь. О, брат Олег, вы точно из нашей деноминации. Причем здесь из вашей деноминации? Просто у меня такой простой подход к пище, и все. Это не вопрос деноминации, это вопрос просто, что есть польза, есть влияние. Ну, еще где-то сухомлин добавил, да и в полном комплекте теперь. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что Он не рассматривает нас через содержимое нашего ума и тела. И поблагодарим Бога, что рожденный от Бога не грешит, что Бог никогда не рассматривает и не привязывает грехи к нашему духу. Но Он говорит нашему духу каяться и побеждать, и не позволять нашему телу управлять нами. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за то, что твой дух трудится над нами и помогает каждому из нас проводить черту. Помогает каждому из нас проводить черту между духом и душой. Помогает каждому из нас не рассматривать себя через способности души и тела. Спасибо тебе, Отец. Мы все преодолеваем силою возлюбившего нас. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты открываешь нам сущность нового творения, для которого все старое прошло, и теперь все новое Духом Божьим. Как ты сказал, вселюсь в них и буду ходить в них. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего. Я благословляю их во имя Господа Иисуса. И благодарю тебя за то, что откровение от Святого Духа Божьего прямо сейчас исцеляет их душу, высвобождают их душу, и они больше не рассматривают себя через душу, через тело, но Духом Божьим, Духе Своем. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за исцеление души, за свет, который изливается прямо сейчас, за освобождение, которое приходит прямо сейчас, за отождествление, которое приходит прямо сейчас. Спасибо тебе, Отец, за то, что никто из них не остается прежним, но каждый из них видит себя в Духе Божьем. Спасибо тебе, Отец, я благословляю их во имя Иисуса. Я благодарен Тебе, Отец, также за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, снимая всякое бремя и ярмо недостатка финансов. И прямо сейчас, Отец, мы берем свое семя веры, которое Ты всегда даешь нам для сеяния, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да поднимается, да приходит в житницы, да приходит в кладовые, да наполняет житницы, да наполняет кладовые, и да будем мы богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовлены. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Твой Дух, за то, что приходит урожай, приходит урожай. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать. Поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Да будем мы в благословении для многих народов. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь.